новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте, сегодня 17 июня, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы грядущего часа. Сегодня в Химкинском лесу начнется форум гражданских активистов «Антиселигер-2011». Круг тем форума чрезвычайно широк, от защиты Химкинского леса до защиты прав человека в России. В Санкт-Петербурге продолжается экономический форум, сегодня там вручат премию «Глобальная энергия». Оппозиционеры во главе с Эдуардом Лимоновым сегодня же проведут свой альтернативный экономический форум. Жители подмосковных городов жалуются на местные проблемы и требуют отставки губернатора Московской области Бориса Громова. Это главная тема нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, присоединились бы вы к акциям защитников природы? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту радио «Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +20-22 градуса, временами возможны слабые дожди. В Санкт-Петербурге около +20, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Химкинском лесу откроется 4-дневный общественный форум «Антиселигер-2011». Его оппозиционное название говорит само за себя. На озере Селигер в Тверской области каждое лето собираются молодые сторонники партии власти. Организаторы и участники «Антиселигера» — это в первую очередь защитники природы, экологических организаций. А Химкинский лес — это всего лишь одна из многих болевых точек на карте России. Ранее участники сегодняшнего форума проводили акции в защиту не только этого подмосковного леса, но и в защиту Черноморской реликтовой рощи на мысе Утриш, в защиту озера Байкал и многих других заповедных территорий. Присоединились бы вы к акциям защитников природы? Об этом жители Иркутской области, живущих рядом с Байкалом, спросила корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Когда речь идет там о защите природы, о защите животных, ну, всегда, всегда грудью вперед, потому что очень актуально, очень наболевшее, что ли. Конечно, в любом случае, любая акция, конечно, мы приняли участие. Но, в общем-то, мы принимали участие. Вот в интернете, когда размещаются объявления там по сайту, там «Примите участие в голосовании», вот я, допустим, всегда голосую. То есть там и Химкинский лес, я помню, защищала. Вот. И какие-то там акции были в защиту Байкала. То есть, ну, вот таким образом.
В принципе, ну, конечно, приняла бы участие. Природу нужно беречь, охранять.
Конечно бы я, безусловно, встал на защиту природы. И принял бы участие в таких движениях. Что мешает? Да, в принципе, ничего. Наверное, где-то лень. Не надо говорить, что нехватка времени. Время всегда можно найти. Наверное, лень просто.
Очень часто езжу на Байкал отдыхать. И вот то, что сейчас происходит, то, что люди делают с Байкалом, это, ну, возмущает. То есть даже я человек, в принципе, который, ну, никогда не участвовал, да, в каких-то вот таких вот общественных акциях. Ну, даже у меня возникают мысли, что, ну, так нельзя. Наверное, бы, да, я бы участвовала в этих акциях.
Я бы лучше, ну, что-то полезное сделала, например, экологический какой-нибудь десант. Выехать, мусор собрать, там, деревья посадить. Вот такого плана дела. А пикеты нет. Считаю, что смысла в них нет. На них смотрят как вот таким образом, что веселитесь там, мы все равно по-своему сделаем. Вы там можете свое мнение выражать сколько хотите, а мы все равно по-своему сделаем. Нам нужна дорога через лес, у нас будет дорога через лес.
Ну, в принципе, да, как бы сейчас есть такая тенденция, что какие-то организованные группы, да, могут поднимать власть, могут доносить до центральных органов власти какие-то местные проблемы. Да, в принципе, возможно, участие такое.
Что касается акции, морально я как бы понимаю, как бы одобряю это все, потому что все, что происходит, ну, это большое безобразие. То есть уже очень давно государство не справляется со своими обязанностями по охране своих природных богатств.
Природа – это наша жизнь. Не будет природы, если ее уничтожим, значит, и не будет жизни на земле. Вообще природу надо защищать. Ее, в общем-то, она вся нарушена, природа. Ее сейчас уничтожают. Надо восстанавливать. Поэтому я обязательно присоединюсь к этой акции.
Так отвечали жители Иркутской области на вопрос, присоединились бы вы к акциям защитников природы. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
В последний день Петербургского экономического форума оппозиционеры проведут альтернативный экономический форум, на котором собираются критиковать современную экономическую политику российского правительства и предложить свою программу развития страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Коррупция, синдром нефтяной иглы, стремление вступить в ВТО, экономика для богатых – вот что в первую очередь должно подвергнуться критике на альтернативном экономическом форуме, который пройдет 18 июня в гостинице «Парк Ин Пулковская». Среди участников этого форума – лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, лидер партии «Рот Фронт» Виктор Тюлькин, политолог, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский приглашены, но еще не подтвердили своего участие писатель Сергей Шаргунов, главный редактор сайта форум МСК.ру Анатолий Баранов. О целях и задачах альтернативного форума говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Нас часто обвиняют в том, что у нас нет никакой позитивной программы, мы умеем только кричать «долой», махать флагами, получать по голове дубинкой у гостиного двора и отправляться потом в отделение милиции. Поэтому мы на время проведения этого петербургского экономического форума избрали нестандартный сценарий. Мы решили никаких уличных акций не проводить, чего от нас ждут, как правило, СМИ, правоохранительные органы и общественность, а решили одеть костюмы и представить интеллектуальную альтернативу действующей власти. То есть мы планируем поговорить на форуме о будущем России, о том, какие возможны альтернативные тупиковому тандемовскому пути ее развития в экономической сфере и в политике тоже.
К удивлению Андрея Дмитриева, пока правоохранительные органы никак не препятствуют проведению альтернативного форума. Хотя, конечно, никто не может поручиться, что когда приедет Эдуард Лимонов, он не будет тут же арестован за переход улицы в неположенном месте.
Всегда во время форумов они усиливали контроль, слежку устанавливали, допросы таскали. Сейчас ничего этого нет, но, возможно, это объясняется тем, что мы как раз никаких уличных акций не планируем, а планируем проведение форума.
А вот политолога, члена бюро партии «Яблоко» Бориса Вишневского все это совсем не удивляет.
Я давно говорил, что если бы у наших властей была бы хотя бы капля ума, они бы никакой оппозиции вообще ничего не запрещали. Отсутствие внимания к этому альтернативному форуму, возможно, показывает какое-то наличие интеллекта, наконец, у кого-то из властей. Совершенно незачем их изгонять. Тем более, что, насколько мне известен состав участников, даже и располагая временем, я и то бы туда бы не пошел. Мне не очень интересны эти люди. Ничего интересного для меня они не скажут, может, какими-то редчайшими исключениями. Поэтому то, что их там не будут, не изгоняют, это замечательно. То, что их не замечают, вот, видимо, это их страшно огорчает. Кстати, я подозреваю, что огорчает и то, что никто не запрещает и не разгоняет тоже.
Впрочем, еще никто не знает, не протечет ли 18 июня в гостинице «Пулковская» крыша и не погаснет ли свет, хотя оппозиционеры выбрали именно эту гостиницу, поскольку она принадлежит иностранному собственнику, на которого теоретически городским властям не так легко надавить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Поисково-спасательные работы на шахте «Киселевская» в Кемеровской области, где в четверг из-за прорыва глины оказались заблокированными 4 шахтера, продолжаются. Связь с шахтерами до сих пор не установлена. Коллегия Верховного суда России оставила без изменений вынесенный ранее оправдательный приговор бывшему вице-президенту Новосибирского клуба единоборств «Первомаец» Олегу Еременко. Его обвиняли в организации убийства президента Ассоциации горного бизнеса Сибири Игоря Шуликова. Химкинский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Их обвиняют в нападении на здание администрации города в июле прошлого года. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 19 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Повысит ли популярность партии власти вступление в Общероссийский народный фронт трудовых коллективов? Об этом спорят политики Вячеслав Лысаков, Роберт Шлегель и Михаил Шнейдер. Ведущий программы Владимир Карамурза. Митинг под лозунгом «Нет захвату земель и вырубки лесов в Подмосковье» прошел накануне у здания Московской областной думы. В акции участвовали активисты общественных организаций из Королева, Балашихи, Красногорска и Клина. Они в очередной раз потребовали отправить в отставку губернатора Московской области Бориса Громова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Участница акции, активистка инициативной группы жителей Королева Оксана Мажарова, рассказала о том, что очередь в дошкольные учреждения в этом подмосковном городе, по официальным данным, составляет более 5000 человек. Однако вместо того, чтобы строить социальные объекты, городские власти их сносят, говорит Оксана Мажарова.
Сегодня мы пришли выдвигать свои требования, чтобы отстранили администрацию города Королева в связи с тем, что они душат жителей города Королева точечными застройками. В частности, детскую площадку по улице 50 лет в ЛКСМ сейчас сносят. Единственный бесплатный каток, на котором собираются несколько сотен детей и подростков, катаются на коньках, они сейчас сносят, и в перенаселенном районе, уже давно перенаселенном, строят две высотки. На месте социального объекта по плану детальной планировки района, генплана, который на данный момент существует, здесь должен стоять социальный объект, а там ставят две высотки.
Накануне группа жителей Королева обратилась к прокурору Московской области Александру Аникину с требованием начать проверку строительного комплекса Московской области, руководство которого, как они считают, осуществляет крышевание коррумпированной администрации Королева.
Обратиться к вам нас вынуждает коррупционный произвол, творимый властями Королева Московской области. Противостояние администрации и жителей города достигло критического накала. Жители протестуют против точечной застройки, лишающие их последние общественные рекреационные зоны. С риском для жизни мы отстаиваем хоккейную коробку. Она стала символом борьбы жителей за свои права и здоровье детей. Просим вас помочь остановить строительство и разобраться в юридической правомерности действий администрации, отдающей рекреационную и спортивную зоны под жилую застройку частному инвестору. Просим как можно оперативнее отреагировать на нашу просьбу. К населению применяются грубые административные меры давления. Пикетчик многодетных матерей силой грузят в машины, увозят в полицию, заводят на них дела. Остановите административный беспредел в нашем городе. Помогите.
На время проведения проверки все незаконное строительство должно быть остановлено, требуют авторы обращения в прокуратуру. Коррупционными считает действия городских властей Королева Татьяна Красникова, подписавшая, в числе других, обращение к прокурору Московской области.
Почему? Потому что разрешение выдается и документы оформляются на один адрес, а строительство, это точное, происходит рядом, но по другому адресу. Потому что если будет заявлено действительно тот адрес, который реально существующий, не пройдут ни одни экспертизы. Есть еще и другие моменты, особенно то, что касается сейчас утверждение нового генерального плана развития Королева, а именно вырубки Лосиного острова, по которой предполагается пройдет трасса, параллельная Ярославскому шоссе. То есть у нас город, находящийся сейчас в стороне от Ярославского шоссе, будет транзитным. Через него пойдут фуры, а Лосиный остров и канал, охранная зона, единственное место у нас зеленое, где у нас люди могут гулять, каким-то образом отдыхать. Конечно, это только коррупционная составляющая. Перенаселяет центр города. Не нужно вести никакие коммуникации. У нас есть районы. Пожалуйста, рядом вот с улицей 50 лет в ЛКСМ есть район, но там надо переселять старые дома. А это, извините меня, идет из кармана застройщика. Так что здесь только коррупционная составляющая.
Житель Балашихинского района Николай Авдеев рассказал о планах местных властей вырубить дубовую рощу у микрорайона Никола-Архангельский и построить на ее месте многоквартирные дома. При этом разрешительную документацию на строительство местным жителям не показывают. А у лидера Клинского яблока Надежды Самсоновой есть претензии как к местной власти, так и к губернатору Борису Громову.
Мы активисты из Клина, мы входим в это движение «Громова нет». Мы отправляли в отставку своего мэра, он 20 лет сидит, уже несколько лет. Он у нас непотопляемый. Поэтому мы сейчас решили бороться против Громова, потому что коррупция не только в Клину, во всех городах. Вот, пожалуйста, Королев, Балашиха, Железнодорожный. Везде одна и та же ситуация. Счетная палата проверяла и пришла к выводу, что 100 миллиардов истрачено вне бюджетных средств. Это для Московской области очень большая цифра. За это Громов должен ответить. Он должен уйти в отставку. И сегодня в Мособлдуме проходит публичное слушание по отчетам финансовой контрольной комиссии за 2010 год. По идее, должны были сказать, что вот Громов истратил 100 миллиардов нецелевым. Мы должны с него спросить. Но Дума скажет, что великолепно, все хорошо. У нас хорошая финансовая обстановка. То есть вот Громова покрывают.
Митинг у здания Мособлдумы – не первая акция движения «Громову нет», говорит представитель движения Глеб Ситников.
Мы проводим эти акции уже больше полугода. Каждый четверг приезжали в Москву и стояли перед Мособлдумой. Сначала требовали просто отставки мэра города Клина Постригания. Теперь требуем отставки всего руководства Подмосковья, в первую очередь Громова. Присоединяются люди из других городов. Например, сегодня к нам приезжали люди из Королева, из других городов.
Какая-то реакция есть со стороны, скажем, федеральных властей на приводимые вами факты, на ваши требования?
Нет, реакции, к сожалению, нет.
Какие дальнейшие планы? Будете ли вы продолжать свои акции?
Будут каждый четверг проходить пикеты, как и они до этого проходили. Но будут новые акции. Мы расширяем свой формат. Были митинги во время собрания «Единой России» Московского областного отделения. Мы в будущем будем пытаться проводить пикеты в Красногорске.
Завершился антикоррупционный митинг у Московской областной думы скандированием лозунга «Громов в отставку». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Далее нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Президент Обама объясняется с Конгрессом относительно ливийской кампании. Откровенные фотографии сокрушили карьеру перспективного политика. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама дал в четверг официальный ответ критикам, требующим от него доказательств законности участия США в ливийской операции. В среду ответа по суду от него потребовали 10 законодателей. А днем раньше спикер Палаты представителей запросил официальное объяснение от Белого дома. Ответ Белого дома не удовлетворил скептиков, рассказывает Евгений Аронов.
Ответом Белого дома стал 30-страничный документ, смысл которого сводится к тому, что исполнительная власть не должна спрашивать санкции Конгресса на ведение боевых операций в Ливии, как это предусмотрено в резолюции о военных полномочиях, ибо эти операции в строгом смысле слова не являются боевыми, а лишь сугубо вспомогательными. Американские войска, говорится в документе, в настоящее время не вступают в огневое соприкосновение с неприятелем, не несут потерь в живой силе и технике и не предпринимают никаких шагов, чреватых эскалацией конфликта. Ряд видных республиканцев и демократов охарактеризовали выдвинутые администрацией аргументы как несерьезные. Дело в том, что с первых дней ливийской операции США затратили на нее около 715 миллионов долларов. К началу сентября, предположительно, сумма расходов возрастет до 1 100 000 000. Эти цифры, по мнению целого ряда экспертов, включая Эдварда Лютвака из Вашингтонского центра международных и стратегических исследований, не оставляют никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты принимают самое прямое участие в ливийской военной операции. Эти аргументы администрации, на мой взгляд, не отвечают сути дела, так как полномочия Конгресса в части контроля за ведением боевых действий не имеют никакого отношения к чисто военным особенностям кампании, а проистекают только из того, что законодательная власть осуществляет финансирование военных мероприятий и вправе требовать отчета от президента об их целях, масштабах и сроках. А имело ли смысл США вообще вмешиваться в ливийский конфликт? Этот вопрос все чаще звучит в устах комментаторов, не ожидавших, что режим Каддафи окажется столь живучим. Лютвак полагает, что не имело. Считается, что США пошли на этот шаг из-за настойчивости трех женщин в окружении президента, госсекретаря Клинтон, постоянного представителя в Организации Объединенных Наций Сьюзен Райс и помощника Обамы в Совете национальной безопасности Саманты Пауэр, доказывавших, что на Вашингтоне лежит моральная обязанность предотвратить геноцид. С самого начала министр обороны Роберт Гейтс и высший генералитет убеждали президента, что установление бесполетной зоны над Ливией и уничтожение объекта противовоздушной обороны не приведут к успеху. Спикер Палаты представителей Джон Бейнер совершенно ясно дал понять, что Конгресс уже на будущей неделе может принять меры к прекращению финансирования участия США в ливийской кампании, если Белый дом не представит куда более убедительные доводы в обосновании военных действий на севере Африки, рассказывал Евгений Аронов.
стойко выстояв две недели, во время которых он подвергся крайнему унижению, дав прессе покопаться в своем нижнем белье, конгрессмен Энтони Уинер все же подал в четверг в отставку. Слово Владимиру Морозову.
На пресс-конференции, где Энтони Уинер заявил о своей отставке, извинился перед избирателями и особенно перед женой, его жена Хьюма не присутствовала. Хотя американцы уже привыкли, что во время подобных заявлений рядом с кающимся политиком обычно стоит его жена. Так, в частности, было, когда 3 года назад, тоже в результате сексуального скандала, уходил в отставку тогдашний губернатор штата Нью-Йорк Эллиот Спицер. Жена конгрессмена Уинера беременна. Все ей сочувствуют и надеются, что теперь у него будет много свободного времени, чтобы попытаться вымолить ее прощение. Еще неделю назад, когда Уинер признал, что отправлял свои непристойные фотографии нескольким незнакомым женщинам, он заявил, что не уйдет в отставку, так как не нарушил закон, и его личной жизни никак не отразилось на его работе законодателя. A leader and a congressman isn't a plumber. You know, my plumber can fix my toilet. Но конгрессмен – это не водопроводчик. Для того, чтобы починить туалет, не обязательно быть приличным человеком, а от политического лидера требуется нечто большее. Но эти доводы эксперта по этике Джека Маршалла на конгрессмена не повлияли. Тогда на него надавили однопартийцы-демократы. Это были не только советы уйти в отставку. Демократы обдумали и чисто организационный ход. В будущем году штат Нью-Йорк теряет 2 места в Конгрессе. У него будет уже не 29, а 27 мест, так как население этого штата растет медленнее, чем в других. Избирательных округов станет на 2 меньше, их границы будут перечерчены. Именно Уинера могли оставить за этой границей. Позиция Энтони Уинера стала безвыигрышной, даже если бы он продолжал упорствовать и пошел на затяжное расследование в Конгрессе. Эксперты считают, что не следует беспокоиться по поводу его будущего. У 46-летнего Уинера большой опыт работы в правительстве и обширные связи. Скандал подзабудется, и он найдет себе приличную работу. Понятно, что на выборную должность он претендовать больше не сможет.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». В следующей части программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» «Нацбест-2011» – фестиваль симфонических оркестров мира. Книга «Король Фейсал». «Кинотавр-2011», часть первая. Ведущая программы «Поверх барьеров» – Марина Тимашева. А я напомню, главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы» – присоединились бы вы к акциям защитников природы? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос – 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений – плюс 7 903 743 28 01. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве, номер 66-946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mailsobaka.radio-svoboda.ru. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, с ними вас познакомит Владимир Ведрашко.
В Москве 8 часов 30 минут. Новости коротко. В Кемеровской области на шахте Киселевская, где в четверг из-за прорыва глины оказались заблокированными 4 шахтера, продолжаются аварийно-спасательные работы. Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе областного управления МЧС, связь с шахтерами до сих пор не установлена. Госдума России сегодня рассмотрит во 2-м и 3-м чтениях поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, предоставляющие отсрочки от весеннего призыва выпускникам школ, достигшим совершеннолетия. Химкинский городской суд сегодня вынесет, как ожидается, приговор активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Их обвиняют в нападении на здание администрации города в июле прошлого года. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, как ожидается сегодня, объявит состав нового кабинета. Накануне премьер призвал народ к единству, заявив, что Греция и Европейский Союз стремятся не допустить банкротства греческой экономики. Президент США Барак Обама в среду встретился в Белом доме с главнокомандующим войсками США и НАТО в Афганистане генералом Дэвидом Петреусом и обсудил вопросы, связанные с запланированным на июль началом вывода войск. Контингент американских войск в Афганистане в настоящее время составляет 100 тысяч солдат и офицеров. В столице северо-восточного мексиканского штата Нуэво-Леон, городе Монтеррей, за одни сутки 33 человека стали жертвами так называемой войны наркокартелей. Двое погибших опознаны как охранники губернатора штата.
Радио Свобода. С новостями вас знакомит Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Гражданский форум «Антиселигер» открывается сегодня в Химкинском лесу. Организаторы мероприятия предполагают, что в нем примут участие около 1500 человек. В рамках «Антиселигера» пройдут дебаты, выступления бардов и музыкальных коллективов, литературные чтения и диспуты, выставки современного искусства, лекции, мастер-классы, конкурсы, пикники и лесные прогулки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Форум проводится активистами различных общественных организаций. Гостями палаточного лагеря, который будет разбит в спокойном участке Химкинского леса, должны стать музыкальный критик Артемий Троицкий, юрист и блогер Алексей Навальный, правозащитница Людмила Алексеева, директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин, а также музыканты и художники. Разрешение властей на проведение такого рода мероприятий не требуется, так как это не митинг и не пикет, а просто встреча в лесу, считают организаторы форума. Вот что говорит по этому поводу председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Ни в Конституции, ни в одном законе лес, как запрещенное для собрания место, не указано. Наоборот, здоровый отдых и все такое. Другое дело, что нельзя жечь костры, но ведь мы не будем ни в коем случае. И сорить не будем, потому что это характерно для экологов. Они никогда не пакостят те места, в которых они собираются на природе. Поэтому это уже какой-то новый этап, когда надо отстаивать право на мирные собрания не только на площадях городов, но и в лесу, на лесной опушке.
Тем не менее, организаторы «Антиселигера» все же обратились с соответствующим письмом к Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры для обеспечения участникам лагеря государственной защиты прав и свобод. В частности, право свободно передвигаться и выбирать место пребывания, и право собираться мирно и без оружия. Следить за порядком будут добровольцы-дружинники из числа участников лагеря. Один из самых известных российских мастеров боевых искусств, чемпион мира по рукопашному бою Павел Балаянков, будет обучать участников форума основам самообороны.
Вообще, сын фронтовика, отец хоть и мешал мне заниматься спортом активно, но воспитывал меня жить по законам чести и совести. И то, что сейчас творится, мне очень не нравится. Я просто выражаю свою гражданскую позицию, что мне это не нравится. И поддерживаю всех активистов всеми силами, как могу. Все-таки моя специализация как специалиста по самообороне может, скажем так, помочь людям.
Помимо профессиональных занятий спортом, Павел Балаянгов выступает и на концертных площадках, является автором и исполнителем собственных песен. Участникам «Антиселигера» он представит свои новые композиции. Впрочем, за музыкальную часть форума отвечает музыкант-лидер группы «Центр» Василий Шумов. По его словам, музыка, которая зазвучит на «Антиселигере», будет адекватная, гражданского звучания. Организаторы форума уверены в том, что все 4 дня в палаточном лагере в Химкинском лесу пройдут вполне цивилизованно, а следовательно, «Антиселигер» может стать традиционным и проводиться ежегодно. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Присоединились бы вы к акциям защитников природы? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех, без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. У нас на связи Аркадий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я к ним не присоединюсь, потому что уже ясно, что все экологические протесты – это мазать йодом прыщи, а не лечить весь организм. А организм наш болен путинизмом. Путинизм не заинтересован в экологии, да и в народе. Они собираются даже внуков нянчить в Европе или в Америке. Вспомните, Путин начал практически свое правление с того, что ликвидировал Госкомохран природы. Ну а закончил уже под замен тем, что ликвидировал лесное хозяйство. Последствия мы знаем. Бессмысленно еще что-нибудь просить. Это все равно, что пытаться вычерпывать, так сказать, ложкой воду из водки, вместо того, чтобы заделывать дыры в борту. У меня все.
Благодарю вас, Аркадий. Сообщение от Игоря Иванова из Москвы. Был бы помоложе, с удовольствием, но 100 рублей перечислю. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Это сообщение, пришедшее на наш сайт. Конечно, присоединился даже из-за названия. Ведь Селигер, в моем понимании, вотчина Екименко и Суркова, пестующих агрессивную и бездумную молодежь, вешающую фашистские фуражки на Людмилу Алексееву, Сванидзе и других мыслящих людей. А именно организаторов связаны с Путиным, который, на мой взгляд, на взгляд Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга, тащит Россию ниже и ниже, то есть к деградации и падению. Как человек, переживающий за Россию, я объясняю, естественно, встал против Селигера, вступив в антиселигер. Иного выбора у человека, любящего Россию, думаю, просто нет. Сейчас мы узнаем, есть ли у нас еще звоночки. Да, пока нету, звоните, мы ждем. Наш номер 8 800 222 12. Еще сообщение, пришедшее на наш сайт. «Я бы не присоединился», пишет Тереза Мат из Чешской Республики. «Бесполезное сборище, тот же самый Селигер, только в другом месте. Смысл форума – позлить больных на голову наших, антиселигер, реклама для Селигера, ну и для себя, конечно, тоже. Ничего нормального не могут придумать, так селигерить остается». Борис Павлович из Новочеркасска пишет: «В России полно зеленых организаций, но из-за того, что каждый хочет быть именно начальником в своей компании, вопросы взаимодействия не решаются, и все эти движения вырождаются в обычные тусовки с громкими, но бесполезными заявлениями, в том числе и этот форум, и чего туда ходить». Северянин: «Да, я присоединился бы, потому что я против путинизма, который родил Селигера, а поскольку яблоко от яблони недалеко падает, значит и Селигер – это продолжение путинизма, который неминуемо ведет к краху России. Вот вчера мне прислали фото названия одной остановки общественного транспорта в городе Н. Она вот так именуется – «Цирк Православный Собор». Это очень символично для России, потому что стерта грань между двумя этими институтами. И непонятно уже, где цирк, а где РПЦ. Порой они друг друга взаимозаменяют», — это пишет северянин. «С Селигером то же самое. Неясно, кто они и зачем весь этот селигеровский цирк. Кроме разве что идеологической мимикрии. Значит, с ними надо поступать так же, если есть Селигер. Значит, я за антиселигер. Если сегодня Медведев чиркал совместно с Худзинтау договоры о дружбе, значит, я против Медведева», — пишет северянин. «Разумеется, присоединился бы», — пишет Абдулла из Македонии. «Совсем не важно, сколько единомышленников соберет это движение. Важно, что люди имеют свою гражданскую позицию и не стесняются заявить об этом. Просветителей в альтруистическом смысле немного среди обычных обывателей, но именно на них держится стержень справедливости и чести. Желаю удачи». Напомню, наш номер 8 800 222 12, телефон бесплатный, звоните, у нас есть сообщения, пришедшие на пейджер. «Если на таких акциях не будет политических провокаторов, таких как Удальцов и Чирикова, то я готов участвовать в этих акциях, потому что для меня лес – это природа, а для провокаторов – это средство политической борьбы», — пишет Борис. «Выкрикивание благородных лозунгов и произнесение умных речей на лесных полянках – это лишь имитация полезного дела. Спасать и защищать природу от разбойничьей власти и тупого чиновничества должны разбухшие от безделья и сытой жизни градоохранные прокуроры, а не кучки пескунов», — пишет Тагир. Еще сообщение, пришедшее на пейджер. На вопрос, присоединились бы вы к участию в акциях защитников природы, Александр Сызрани пишет: «Подумал бы, так как слово «акция», широко употребляемое сегодня системой против народа, изрядно подмочило свой смысл. Им запросто могут заслать провокаторов, подсунуть оружие или наркоту. Организаторам предъявят уголовку. Технология отработана», — пишет Артем из Москвы. «Нам нужны не Дон Кихоты, а Ульяновы, поэтому нет». Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, присоединились бы вы к акциям защитников природы. Мы продолжим дискуссию на эту тему в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Впереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Россия и Китай отложили на неопределенное время подписание соглашения о поставках российского газа в Китай. Прошлогоднее предварительное соглашение российского «Газпрома» и китайской государственной нефтегазовой компании CNPC предусматривало поставку, начиная с 2015 года, до 70 миллиардов кубометров газа ежегодно. Это более трети всего текущего экспорта «Газпрома» и 60% общего потребления газа в Китае в прошлом году по новому газопроводу «Алтай» из Западной Сибири, строительство которого должно начаться в 2011 году. Однако сторонам до сих пор не удалось согласовать формулу цены будущих поставок. Россия настаивает на привязке расчетов к текущим ценам на нефть, на которой основаны нынешние долгосрочные контракты «Газпрома» со странами Европы, добивающимися теперь их пересмотра. Китай со своей стороны считает цены поставок российского газа в Европу завышенными. Швейцарская Novartis, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, начала строительство в Санкт-Петербурге своего российского завода. Объем инвестиций на первом этапе проекта составит $140 миллионов. В течение 5 лет, как ожидается, начальные мощности производства будут увеличены вдвое, а объем инвестиций – до $500 миллионов. Объем промышленного производства в России в течение мая, с учетом календарного и сезонного факторов, увеличился на 0,4%, а к уровню мая прошлого года – на 4,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Министры финансов стран Европейского Союза уже в это воскресенье могут одобрить предоставление Греции, переживающей глубокий долговой кризис, очередной, уже 5-й части финансовой помощи на 12 миллиардов евро из общего ее пакета на 110 миллиардов евро, обещанных стране Европейским Союзом и Международным валютным фондом в апреле прошлого года. Об этом заявил в четверг руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен. По его словам, этих денег Греции хватит на обслуживание накопленного страной долга до сентября этого года, а решения о дальнейшем финансировании будут приняты в июле. Инфляция в 27 странах Европейского Союза в мае составила 3,2% к уровню мая прошлого года, после роста цен на 3,3% в апреле, сообщило агентство Евростат. В 17 странах еврозоны годовая инфляция составила в мае 2,7%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 9. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Поисково-спасательные работы на шахте «Киселевская» в Кемеровской области, где в четверг из-за прорыва глины оказались заблокированными 4 шахтера, продолжаются. Связь с шахтерами до сих пор не установлена. Коллегия Верховного суда России оставила без изменений вынесенный ранее оправдательный приговор бывшему вице-президенту Новосибирского клуба единоборств «Первомаец» Олегу Еременко. Его обвиняли в организации убийства президента Ассоциации горного бизнеса Сибири Игоря Шулякова. Химкинский городской суд суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Их обвиняют в нападении на здание администрации города в июле прошлого года. Госдума России сегодня рассмотрит поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, предоставляющие отсрочки от весеннего призыва выпускникам школ, достигшим совершеннолетия. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, как ожидается, сегодня объявит состав нового кабинета. Накануне премьер призвал народ к единству, заявив, что Греция и Европейский Союз стремятся не допустить банкротства греческой экономики. Госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила войска ливийского лидера Муаммара Каддафи в применении изнасилований женщин как средство ведения войны. Президент Соединенных Штатов Барак Обама встретился в Белом доме с главнокомандующим войсками США и НАТО в Афганистане генералом Дэвидом Петреусом и обсудил вопросы, связанные с запланированным на июль началом вывода войск. В мексиканском городе Монтеррей за одни сутки 33 человека стали жертвами так называемой «войны наркокартелей». Двое из погибших были опознаны как личные охранники губернатора штата Нуэво Леон Родриго Медины. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 19 копеек, евро – 39 рублей 82 копейки. Таковы новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас пришло время обзора прессы за российскими газетами. Сегодня следит моя коллега Динара Седикова. Доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Динара, вам слово.
Основная тема – отставка губернатора Тверской области. Дмитрий Зеленин выставлен за Тверь, пишет газета «Коммерсант». Его отставка по собственному желанию принята без вопросов. Полномочия Зеленина заканчивались в июле 2012 года, но президент Дмитрий Медведев принял досрочную отставку губернатора Тверской области. Господин Зеленин подтвердил, что это было его продуманное, хорошо взвешенное решение. По мнению экспертов, главным основанием для отставки стали плохие показатели «Единой России» на мартовских выборах. По этой же причине, по их мнению, отставка накануне выборов в Госдуму грозит главам еще ряда регионов. Новый враг номер один Запада – египетский хирург. Газета «Московские новости» на первую полосу вывела материал под заголовком «Хирург без границ». Послезавтра ему исполнится 60 лет, 46 из них он состоит в экстремистских организациях. Бывший ближайший помощник Усама бен Ладена Айман Аз-Завахири официально стал главой Аль-Каиды. Его назначение не изменит стратегии по борьбе с терроризмом, но может скорректировать ее географию, считают эксперты. О назначении Аз-Завахири рассказал межарабский телеканал «Аль-Арабия». Командование Аль-Каиды подтвердило, что организация и дальше продолжит джихад против изменников, нападающих на исламские земли во главе с американскими крестоносцами, пишут «Московские новости». Путин выровнял линию фронта, таков заголовок в независимой газете на первой полосе. В среднесрочной перспективе из ОНФ вполне может быть создана очередная партия власти. Владимир Путин провел заседание Координационного совета Общероссийского народного фронта. Среди прочего предполагалось обсудить процедуру отбора претендентов на праймерис и правила их проведения. Руководство «Единой России» подготовило соответствующий проект. По информации независимой, документ декларирует формальное равенство участников ОНФ. То есть выдвигать кандидатов, конечно, смогут все. Но их окончательно отбор остается за «Единой Россией». Путину предстояло согласиться с этим или настоять на равенстве подлинном, когда формированием списка кандидатов будет заниматься ОНФ. Заявление на этот счет премьер не сделал, пишет независимая газета. А в газете «Коммерсант» на ту же тему можно прочитать, что премьер был готов провести предвыборный съезд партии еще до того, как президент даст официальный старт кампании. Российская оппозиция жестко критикует Европу за мягкость в правозащитных позициях, сообщает «Коммерсант». В Москве прошла международная конференция «Европейский путь для России. Верховенство права и нынешние реалии». Ее организовал Народно-демократический союз Михаила Касьянова под эгидой Европейской партии либеральных демократов и реформаторов. Российские правозащитники раскритиковали европейские структуры за мягкость по отношению к российским властям. Депутаты Европарламента пообещали, что давление будет усиливаться. Экономическая публикация в «Ведомостях». Главный гость открывшегося Петербургского экономического форума – это, безусловно, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Об этом пишет редакция издания. Кульминационным моментом его визита должно было стать подписание многострадального российско-китайского газового соглашения. Эта сделка должна была открыть дорогу для ежегодной поставки в Китай 68 миллиардов кубометров российского газа в течение ближайших 30 лет. Но не открыла. Переговоры длятся уже не первый месяц, но «Газпром» и китайская CNPC, которым было поручено подготовить газовый контракт, так и не смогли прийти к компромиссу. О том, что газовые соглашения не только бизнес, но и политика, можно прочитать в редакционной колонке «Ведомостей». О новых правилах въезда в Израиль пишет газета «Московские новости». Россиянам надо приготовиться к тому, что по прилете им придется пройти не только паспортный контроль, но и оставить отпечатки пальцев. Закон об обязательном дактилоскопировании всех приезжих принят в Кнессете в первом чтении и может быть утвержден до конца года. Материал озаглавлен «На святую землю по пальцам», а подзаголовок «Московских новостей» – это упростит процедуру идентификации ваших тел. Острый кризис белорусской экономики вынуждает власти страны снижать уровень социальной защиты населения, пишет независимая газета на первой полосе. Непопулярные решения способствуют нарастанию протестных настроений. В ответ власти ужесточают репрессии. Чтобы не очутиться в правоохранительных жерновах, белорусы стали выражать протест флешмобами. Накануне по всей стране были задержаны порядка 150 участников молчаливой акции протеста. Согласовывая свои действия в социальных сетях, люди собирались на центральных площадях городов и просто молча гуляли. Максимум, что они себе позволяли, это хлопки в ладоши. Однако даже такой безобидный флешмоб пугает власти. Оцепленным оказался весь центр города. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию хочет кредитовать пожилых людей под залог имеющегося у них жилья. После их смерти долг погасят наследники или квартира отойдет кредитору, пишет газета «Ведомости» на первой полосе. Так называемая обратная ипотека позволяет людям в старости получать дополнительные доходы за счет своего жилья, объяснил издание гендиректора АИЖК Александр Семеняко. Такой кредит перечисляется не весь, сразу определенными порциями каждый месяц, как дополнительная пенсия. Долг растет, на него начисляются проценты, а погашается это всего один раз после смерти. Таким образом, человек как бы проживает свою квартиру, сказал Семеняко «Ведомости». Статья называется «Кредит пожизненный». Еще одна социальная тема в газете «Московские новости». Популяризация многодетности потребует от глав регионов корректировки градостроительной политики. Президент подписал закон, гарантирующий всем россиянам после рождения третьего ребенка право на бесплатное получение земельного участка от местных властей.
Спасибо, Динара. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. Продолжаем разговор на экологические темы. В центре города Туапсе готовы запустить в эксплуатацию химический терминал. Это событие разделило горожан на два лагеря. Одни туапсинцы боятся за свое здоровье и чистоту природы, а другие опасаются остаться без главного сезонного заработка, без туристов. С теми и с другими пообщался корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Никто нас не слышит. Никто не слышит население Туапсе.
Туапсинцы митингуют, проводят собрания и пикеты. Жители портового города выступают против ввода в эксплуатацию терминала по перевалке минеральных удобрений. Огромный комплекс компании «Еврохим» построен в центре Туапсе, рядом с портом, Приморской набережной и жилыми домами. Говорит Юрий Гуров, доцент Кубанского государственного технологического университета.
Я не против терминала как инженер. Я против того, что терминал сделали в квартире людей, где они живут. А именно в Туапсе, уже переполненным, пересыщенным различными выбросами. Нефть, зерно, угольная пыль, готовящиеся емкости под серную кислоту, готовящийся проект цементного завода.
Вот еще одно мнение жительницы Туапсе Натальи Цинко.
У нас очень высокий процент онкозаболеваниями. Я сама эту проблему когда-то прошла. Я не хочу еще иметь это. Вот это показатель того, какую тут мы экологию имеем в нашем городе.
О неблагополучной экологической ситуации знает каждый житель портового города. Но далеко не все туапсинцы готовы отстаивать свои права на благоприятную среду обитания. Некоторые из них митинговую активность связывают с предстоящими выборами. Вот что говорит по этому поводу Ирина Курманова, директор частной гостиницы.
Дело в том, что митинги, которые здесь сейчас проводятся, они толком ничего не изменят. Это просто пиар-компания на выборы. Громкий шум, хороший жест. Но из-за этой шумихи страдает весь Туапсинский район. Страдает доход. Здесь живут сезоном. А сейчас действительно людей нету, люди не едут, люди боятся к нам ехать. Ссылки в интернетах, шумные митинги ни о чем. Естественно, человек уже боится приезжать сюда. сюда отдыхать. А если они не будут сюда приезжать, просто мы тут все умрем. Нам нечем будет зарабатывать.
Точку зрения Ирины Курмановой разделяет Дмитрий Панчорин, старший оператор станции разгрузки вагонов того самого Туапсинского балкерного терминала.
Митинг, я считаю, не проходит с целью защитить горожан. Вся эта политика против нас, простых горожан, она на нас отразится. Мы не будем иметь работы, нам нечем будет кормить детей. Они ведут подрыв экономики в городе, в крае.
Мы беспокоимся прежде всего о здоровье наших родных и близких, говорит член общественной организации «Зеленый город» Павел Петраков.
Существуют новые требования Санпина 2010 года, согласно которым такие предприятия должны быть размещены не менее чем в 2 километрах от жилой зоны и не менее чем в 10 километрах от пляжной зоны. Но Еврахим ссылается на то, что их предприятие начало строиться до 2010 года, и поэтому эти требования для них не являются законным основанием.
Первые тестовые испытания технологического оборудования балкерного терминала состоялись в марте 2010 года и вызвали панику в городе. Во время погрузки на судно минеральных удобрений над терминалом образовалось облако неизвестного происхождения. Испугались не только жители, но и представители власти, объявив, что на терминале будет проведена независимая международная экспертиза. С того момента прошел почти год. Сколько ни пытались представители общественности, но с результатами этой экспертизы так и не смогли ознакомиться. Местная власть отмалчивается. Зато активизировались туапсинцы. Рассказывает Евгения Третьякова, член инициативной группы горожан.
Со стороны администрации никаких действий предпринято не было по изменению экологической ситуации в городе. Но изменилось настроение общественности, люди стали сплоченнее и появилась вера в то, что действительно можно что-то изменить.
С весны прошлого года в Туапсе прошло 4 митинга. Первый из них собрал около 4000 человек. Все последующие на порядок меньше. Участники акции протеста требуют провести муниципальный референдум по вопросу, нужен ли городу и горожанам балкерный терминал, и наметить конкретные шаги по улучшению общей экологической ситуации в Туапсе. Рассказывает организатор июньского митинга Евгений Витишко.
Власть не пошла навстречу общественным организациям, и в отношении экологии ничего не сделано. Поэтому основной предпосылкой для подобных действий, митинги, шествия, демонстрации, пикеты, это связано с тем, что администрация никак не реагирует и пытается замолчать эту ситуацию.
Местная власть пытается также снизить активность горожан. Намеченный на 5 июня митинг организаторам пришлось перенести в Дом моряков. На главной городской площади, находящейся в 100 метрах от терминала, Туапсинский муниципалитет проводил День символов Краснодара. За выступлениями творческих коллективов художественной самодеятельности наблюдало около 50 человек, тогда как в Доме моряков собралось более 400 горожан. Жительница Туапсе Елена Гонзюк со своим маленьким сыном пошла не на концерт, а на митинг.
Терминал обострил столько проблем в городе, которые были до него. Этот терминал показал, что жители города – это ничто. Я считаю, что это обман, неуважение к нам идет, ко мне, к моему ребенку. Я просто не хочу, чтобы на моей земле, в моем городе, 100 метрах от моего дома сыпались удобрения. Не хочу. И все. И я имею на это полное конституционное право.
Компания «Еврахим» намерена в ближайшее время ввести в эксплуатацию балкерный терминал. В ответ общественность готова впредь проводить митинги и пикеты каждую неделю. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Туапсе.
Я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Присоединились бы вы к акциям защитников природы? Принимать ответы и беседовать на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы», а сейчас прервемся на выпуск новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Губернаторы Тверской области отодвинули от кремлевской тарелки.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о трагикомедии в Южной Осетии.
В блогах «Свободы».
Священник Яков Кротов, экс-полковник Буданов, погиб на войне в Чечне.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».